Привет, это Таня.
И Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 236-я серия.
Аня, что ты знаешь про Бенджамина Франклина?
Ну, Таня, я ждала Бенджамина Баттона, а не Бенджамина Франклина. Ты мне этого Бенджамина Франклина, который так любил Францию и который так любил вечеринки, там и все французы его тоже любили. Вот что я про него знаю.
Ну, у меня для тебя, значит, есть еще один новый интересный факт про Бенджамина Франклина, который, я уверена, ты знаешь. Это то, что он придумал бифокальные линзы, ну, такие очки, которые могут и вдалеко, и близко смотреть. Они выглядят достаточно странно, но для тех времен это было просто изобретение очень-очень прогрессивное.
Да-да, слышали такое. Ну, он вообще много чего там понапридумывал.
Молния отвод он тоже придумал. В общем, ничего больше интересного про этого отца-основателя сказать нельзя, правильно?
Да-да, жизнь была у него скучная, вообще ничем не занимался.
Вот это сидел в очках бифокальных и наблюдал за молнией отводом.
И отводил молнии, вот и все.
Припевая французские песни.
Точно. Все-таки было. Ну а что? Почему бы и нет? Ничего же интересного 236 лет назад не происходило. Все мы прекрасно знаем. Ну, ладно, давай тогда, наверное, переходить к интересному, а именно к Дикому ангелу и первой линии, которая называется Silver Alert. Что такое Silver Alert, Таня?
Это когда кто-то исчезает, и всем на телефон в 3 часа ночи приходит сообщение и кричит на весь дом, что кто-то пропал.
А этот кто-то — это или дедушка, или бабушка. Потому что если бы этим кем-то был бы ребенок, то эта тревога была бы не серебряной, а янтарной. Правильно?
Именно так. Ну и к чему мы это все ведем? А к тому, что на кухне всем очень грустно, потому что выгнали Бернардо. Ну, а кто радуется, это, конечно же, Марта. Она утверждала, что так как Бернардо ушел, а Чамука долго не протянет, и вполне может быть, что вместо управляющего возьмут дома управительницу. Ну, то есть саму Марту. Горя не понимала, почему это так наехали на Чамука, почему это он долго не протянет, но Марта сказала, что, ну как, почему у твоего парня просто нет мозгов? Ну и, конечно же, это все вызвало ссору. Горя стала открикиваться и говорить: да, это у твоей мамы нет мозгов. Это шуточки про маму. Ну, а Сугора, кстати, немного как вроде бы обиделась. Но как раз в этот момент пришел Рамон и сказал, что завтра утром вручит Ангелике и Милагрос конверт, который оставил Бернардо. А пока... пока никто никому не должен ничего говорить. Ну и пришел Чамука, и все его закидали гнилыми помидорами, злились и обзывали его предателем и сплетником почему-то. Не знаю, ладно, предатель, хотя он никакой не предатель, но сплетник. Очень странно. Ну а еще страннее, конечно же, это указание Рамона никому ничего не рассказывать. А что, это так Бернардо сказал?
Не знаю. Мне казалось, что они уже должны были передать это письмо. В общем, там как-то уже много времени прошло, как по мне, и вправду непонятно, почему они до сих пор никому ничего не рассказывают. Ну, я так понимаю, что никто — это Милагрос и Ангелика, потому что все остальные уже все и так знают. Ну и, кстати, о Милагрос и Ангелике. Милагрос принесла Ангелике чай, а та не хотела его пить, они там долго спорили о том, пить или не пить, с медом или без. Ангелика, в конце концов, сказала, что «ладно, я могу спорить только с Бернардо, а вот с тобой нет». И поинтересовалась, что, кстати, а где же Берни? А Милагрос ответила, что непонятно где, не видела она его. Ну и Ангелика подумала, что что-то случилось. А на что Милагрос сказала, что нет, ничего не случилось, потому что мне бы обязательно доложили. Вот такая она важная шишка. Так что все в порядке. И как раз в этот момент пришел Рамон с письмом от Бернардо. Анхелика не поняла, где сам Бернардо, почему вместо него письмо, а Рамон посоветовал ей прочесть это письмо, чтобы узнать. И сразу же после этого нам показывают сцену, в которой Милагрос гоняется за Чамука и хочет его убить, потому что Чамука занял место Бернардо. Пришел Феде в гостиную и сказал Милагрос, что вообще-то Берни вышел на пенсию, так что все в порядке, Чамука, ну, не виноват. А Милагрос захотела найти Бернардо и приказала Рокки сразу же приготовить машину, на что Феде ответил, что вообще-то распоряжение в этом доме раздает он, а не она. А Милагрос пригрозила ему, схватила там его за шиворот и сказала, чтобы он радовался, что он ее отец, а не то что.
Ну, опять же, непонятная реакция такая. Милагрос, тебе не показалось?
Ну да, я просто не поняла суть угрозы. Если он там был бы не ее отцом, что бы случилось? Я не знаю. Чтобы она его вышвырнула из этого дома. Что бы она с ним сделала?
Я не знаю, мне показалось, что она так говорила в плане, что посмотри, какая я отстаиваю права пролетариата, и ты должен гордиться тем, что ты мой отец. Ну, что-то в таком плане.
А, понятно. Ну, не знаю, что она там имела в виду. Но, ладно, давай уходить из особняка и узнаем, где же там Берни. А Берни тем временем гуляет непонятно где, то ли то парк, то ли какой-то бульвар, но вроде бы как он не совсем и грустил, но у него такое было настроение скорее меланхолическое, что ли, и он там обнимался с деревьями, ел свою булочку, в общем, какая-то ваниль романтика сплошная, если так посмотреть без контекста.
Ну да, если поставить правильную музыку, это мог бы быть клип из 90-х.
Да-да, ну все так было мило довольно. Но... Эту всю милоту испортили Милагрос и Рокки, потому что они стали его искать и решили, что он не мог далеко уйти. В смысле? Сколько времени прошло после ухода Бернардо? Вот что меня интересует. 2 дня, 3 дня, полдня. Ну что значит не мог далеко уйти? Он же должен был где-то ночевать. Или у него нет дома. В общем, для меня это все не имело никакого смысла. Ну и Милагрос продолжила, сказала, что вот теперь, когда она нашла своего дядю, она не собирается его терять. На что Рокки ответил, что если бы у него был такой дядя, то он бы с удовольствием его потерял. Но Чамука... чмырить он тоже бы стал, я так понимаю. Ему главное, чтобы всем было плохо вокруг, или как? Что это за непонятные шуточки или полушуточки? Ну, в общем, спустя 5 минут активных поисков они нашли Берни. Берни сидел на бревне, опять же, ел свою булочку. И это все было очень смешно. Милагрос обрадовалась, стала его обнимать и звать, конечно же, домой. Но Берни ответил, что он не хочет домой почему-то.
Угу. Это значит, что не совсем он там и страдал, как по мне. Но Милагрос так не подумала, потому что она сразу же потом побежала разбираться с Федерико. Но тот сказал, что все уже решение было принято, и тем более они там с Бернардо договорились, и он как вроде бы все понял. На что Милагрос сказала, что нет, Феде его выгнал и уволил, а теперь Бернардо чувствует себя никем и не понимает, как Феде мог так поступить после стольких лет службы. Феде справедливо заметил, что, ну как, Бернардо получил свое вознаграждение, так что он вышел оттуда, ну, по правилам и по законам, но Милагрос, конечно же, сказала, что дело не в деньгах совсем, а в чувствах, и посоветовала Феде перестать вести себя как хозяин. Нужно вести себя как человек. Ну и на этом моменте, конечно же, Феде надоели эти все пафосные речи и разговоры, но его спасла Луиса, которая пришла в этот кабинет, и пришла она туда в полностью бежевом костюме, прям как для сафари.
Она вместе с Меланией Трамп собралась ездить по странам Африки в неправильно подобранной одежде.
Ну, похоже на то, потому что она действительно так выглядела, как будто она вот сейчас будет стрелять в какого-то зверя. Но вместо этого она решила повозмущаться, потому что она не понимала, почему Феда разрешает Мелагрос вот тут вот так вот выступать с этими пафосными речами и диктовать условия в доме. На что Мелагрос сообщила, что Луисе не стоит вмешиваться в этот разговор, и не нужно также подслушивать. Луиса, в свою очередь, попросила вмешаться в этот спор, потому что ее как вроде бы обидели. Но Феда в ответ ее выгнал. А Луиса сказала, что и Феда, и Мелагрос нужно поучиться каким-то манерам, и ушла. Ну, а Мелагрос, в свою очередь, похвалила Феда за то, что он вот так вот послал свою жену. И тот обрадовался, что ей понравилось. Ну, и тут Мелагрос, воспользовавшись моментом, тем, что она так вроде бы задобрила Феда, решила спросить еще раз, может ли Бернардо вернуться. Но Феда не купился на вот эти всякие уловки и комплименты и отказал ей. Боже, какая скучная семья.
Да, да. Нож в спину вставит. Что там Мелагрос говорила в прошлой серии, в прошлом выпуске? Камень за спиной будет держать и рассказывать хорошие истории. Ну, это же не про нее и, да, и не про эту семью, и не про никакой ее класс или не класс, что она там вспоминала. Мы все это знаем. Ну и позже она уже встретилась с Чамука на кухне. Чамука было стыдно, что Берни вот так вот уволили из-за него. Видишь, бедного человека уже так пристыдили, что он и вправду стал думать, что это он виноват во всем. Но Мелагрос здесь уже с барского плеча ему сказала, что ладно, не вини себя, друг. Просто Берни знал все секреты, а когда они вскрылись, то Луиса вместе с Федой решили ему отомстить. И как раз в этот момент пришел Бернардо, все были рады его видеть, Чамука стал просить прощения, но Берни, конечно же, ответил, что он ни при чем. Но Чамука так не считал, потому что он закрыл всех на кухне и куда-то побежал. Давай узнаем, куда.
Давай.
Эксплуататор! Что? Что слышали, эксплуататор?
Ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне?
Да, смею, эксплуататор и скупердяй.
Ты обо мне?
А разве здесь есть еще один эксплуататор? Больше никого не вижу.
Нет, здесь есть идиот, которого я вышибу отсюда в любой момент.
Вот как?
Вот именно.
Сейчас я вас убью. Покажу вам.
И вы только что прослушали аудиокурс по карате. Ну, к чему этот спектакль? Вот я так понимаю, что Иво с утра встал и первым делом то и сделал, что очень сильно покусал Чамуку, что у него вообще отшибло все коммуникативные навыки, и он уже не понимал, что можно просто прийти к своему шефу и сказать, что я увольняюсь, и я не хочу здесь больше работать. Вместо этого он решил это показать в виде приемов карате, тайбо. Что это было?
Я не знаю, что это было, но Феда потом так одно левое его сшиб просто, и он улетел. Ну и после чего Феда сказал ему, что если я тебя уволю, то Берни я назад все равно не возьму. Ну и Чамука понял, что это все ни к чему, конечно же, в итоге не привело. Но когда он вернулся на кухню и пересказал им эту всю историю, вся прислуга стала гордиться, конечно же, им. Но как раз в этот момент пришла Луиса, и она не понимала, что там Берни вдруг забыл в особняке. Мелагрос ответила, что это ее дом, и Берни пришел к ней в гости. А Рамон стал поддакивать и добавил, что визиты родственникам вообще-то не запрещены. На что Луиса сказала ему молчать, если он не хочет сажать розы в Сибири. Вот так вот. У Луисы такие интересные познания истории. Ну, и в конце концов она дала Барин 10 минут, чтобы уйти. А Милагрос хотела очень срочно о чем-то с ним поговорить. И потом, когда все уже ушли, они остались вдвоем, та сказала, что не понимает, почему Бернардо не хочет вернуться. И тут настал звездный час Берни, правда, ровно на одну секунду. Бернардо ответил, что он не может вернуться туда, откуда его выгнали, и дальше будет только хуже. Я думаю, вот молодец какой. Ну, классно же ответил. И все, он должен был просто на этом закончить и уйти. Но нет, конечно. Милагрос сказала, что... Ну, смотри, Берни, все очень просто. Я же смогла все вытерпеть. И почему ты не можешь? Я возвращаюсь и возвращаюсь. Меня увольняют и увольняют. Уже там 100 раз меня выгоняли. А я все возвращаюсь. Я как та собачка, только тут история другая. Меня не хотят видеть, а я возвращаюсь все равно. Берни в ответ не понимал, зачем возвращаться. А Милагрос уже здесь опять использовала свои приемчики и сказала, что ну как, зачем, я ведь соскучилась по тебе. И тут Берни уже растаял и ответил, что ах так, тогда это все меняет. И Милагрос сказала, что ну смотри, Феде тебя уволил, потому что это все эта гадкая Луиса ему мозги запудрила. Но нам нужно их проучить. И Берни сразу же вывалил ей какой-то план, который у него был готов, я так понимаю, на этот случай, хотя он не собирался возвращаться вообще и хотел смириться с тем, что случилось, и дальше жить спокойно, но нет.
Ну, опять же, Милагрос тут повторяет любимые штампы комментаторам. Это все эти женщины ужасные. Они там заговорили и Иво, и Дамиана, и тут же Луиса Феда подговорила. А на самом деле эти же мужчины, они же такие прекрасные, настоящие, добрые, честные. Они бы никогда на такое не пошли, если бы не вот эти страшные и ужасные противные женщины. Ну, понятно, откуда это все идет. Ну ладно, идем дальше вместе с Берни, который пошел к Феде в кабинет и сообщил ему, что он не уйдет, и отдал ему какую-то папку. Давай послушаем, что было дальше.
Давай.
Где ты это взял, сеньор? Я много лет находился у вас на службе, сеньор. После бегства Росарио я стал собирать все документы о том, как вы уходили от налогов, занижали сумму выплат за дом, жалование рабочим и так далее, и многое другое. Ты предатель! Вы подлец! Уволили меня, не моргнув глазом.
Прежде всего, я никогда не моргаю. А во-вторых, это все, что у тебя есть?
Нет, это только часть, сеньор. Конечно, это фотокопия. Оригиналы находятся у нотариуса. Об этом знаем только Милагрос и я.
Бернардо.
Выбирайте. Или вы разрешите мне вернуться, словно ничего не случилось, или попадете за решетку.
Ну, может, кто-то смеялся, когда мы рассказывали, что на стене в комнате Бернардо висит куча документов, и между ними протянуты ниточки, а теперь вам смешно, да?
Ну, ты знаешь, мне было смешно только по поводу одного пункта. Хотя, может быть, я невнимательно и не заметила всех остальных. Но ладно, там занижали зарплату, хотя, ну... Тут вряд ли ты можешь привлечь кого-то за что-то, если он так делает. Но мне было смешно, как он сказал, что тот занижал выплаты по дому. В смысле? Банк ему присылает такой каждый месяц. Так, Феда, ты нам должен $1500 ежемесячную выплату за дом. А Феда такой, нет, не будет вам. Будет вам 1000. И что? Что дальше? Банк такой, ну ладно, так и быть.
Мне кажется, они что-то хотели сказать про налоги, наверное, что он занижал свои доходы, чтобы платить меньше налоги. Я это могу представить, да, и такое случается. Но занижать оплату за дом, да, попробую это сделать. Да. Ну, а в общем, хочу сказать, что Бернардо явно уже покусала здесь Андреа, которая когда-то тоже шантажировала какими-то там семейными секретами, фирменными секретами в обмен на то, что она вернет себе свою драгоценную работу секретаря в Декаро Конструкционес. Вот ни на что больше нельзя было поменять эти секреты, кроме как на работу полуквалифицированную или в случае Бернардо неквалифицированную. Вот ни на что. Особенно учитывая, что, ну, если мы уже такие по чесноку идем, то шантаж — это плохо. Правильно, мы все с этим соглашаемся, что шантаж — это нехорошо, и во многих случаях это противозаконно. И тут такая ситуация. Милагрос это все аргументирует тем, что вот эти ужасные Феда и Луиса, в первую очередь, конечно же, Луиса, они поняли, что секретов нет, и из-за этого при первой же возможности выгнали тебя, потому что ты уже не мог ничем их шантажировать. Серьезно, вот это такое твое оправдание, то есть ты не видишь проблемы в том шантаже, то есть тогда вот это классные времена были. Можно было их подряд по поводу всего шантажировать. Вот это жизнь была, а вот теперь такой косяк случился, и нечем шантажировать. И потом уже, я думаю, ладно, если ты не видишь в шантаже никаких проблем там с Эдикой и с другими вещами, то зачем тогда ты, идя на этот шаг, шантажируешь на такие маленькие вещи? Реально, на вот эту ужасную работу, на которую ты жаловался, что тебя там унижают, что там еще что-то, и ты продаешь эти как будто бы супер секреты семьи. Ради этого, может быть, лучше было бы на яхту поменять, или на тот домик у моря, или на какие-то там миллиончики, которые лежат на каком-то счету где-то на Кипре. Ну как, уже же если идешь на шантаж, так иди уже по полному.
Ну да, и раньше они хотели там с помощью такого же, ну или похожего шантажа, выманить деньги у Луисы, и чтобы скрыться вместе всем, они там собирались же лететь на Кубу, потом в Конго и на Аляску, по-моему, это тогда было. В общем, почему бы сейчас так и не сделать? Вот Милагрос хочет быть с тобой, она по тебе соскучилась. Ну так вымани у Феда несколько миллионов и отправляйтесь вместе все жить, где вам будет весело, и вы будете делать, что вы захотите. А так, да, Берни сказал, что он не видит смысла возвращаться на работу, где его не уважают, а теперь что, тебя вдруг станут уважать? Ну, даже если они и будут молчать, то это же все будет такое напускное. Они же тебя на самом деле не уважают и не уважали. В общем, непонятно, почему здесь его вот эти аргументы нормальные так поменялись. Ну, Феде в итоге согласился и сказал, что хорошо, все будет как раньше. Ну, и Берни заметил, что да-да-да, но я же оставлю себе оригиналы документов. И я так понимаю, буду вас шантажировать каждый раз, когда что-то мне не понравится. Да, так это работает. Окей. Ну, и на кухне все как раз не могли дождаться Берни, не понимали, почему это он там так долго сидит с Федой в кабинете, но Рокки в него верил, говорил, что все будет хорошо. И Берни как раз в этот момент вернулся уже в униформе и приказал всем приступить к работе. И всем это, конечно же, не понравилось. Ну, там было как полушутка, не полушутка, но все сказали, что вот, Берни, какой ты ужасный, мы тебя ненавидим. Но Чемука был рад и вернул часы Бернардо, и они стали обниматься.
Ну, я так понимаю, главная мотивация была вернуться, это то, что можно будет действительно продолжать заниматься шантажом. Вот это, что придает света, энергию в твою жизнь, вот оно, счастье.
Ну, слушай, это у них семейное получается, потому что Милагрос хочет мстить всем, Берни хочет всех шантажировать, и да, ради этого они готовы на все, получается.
Ну ладно, давай их оставим в покое и перейдем на нашу вторую линию под названием «В лишку с хижаком».
Ликуюсь молоком.
И мы начинаем с конца прошлой серии. Как мы помним, Андреа и Милагрос и Иво были в комнате, и Андреа почему-то захотела, чтобы Иво поцеловал Милагрос или Милагрос и Иво, но она отказалась, и Андреа почему-то не могла понять, почему же Милагрос не хочет целовать Иво. Милагрос ответила, что глупость заразна, то есть она заразится глупостью от Иво. Ах-ох. И ушла. Ну, а Иво, конечно же, побежал за ней и не понимал, что же она хотела там от Андреа и вообще, что она делала в его комнате. А Милагрос интересовалась, не ослеп ли он, разве он не видит, что он влип, и что Андреа его совсем не любит. Спрашивала, думает ли Иво, что она сделает его счастливым. На что Иво сказал, что да, она вот только недавно сделала меня счастливым. На что Милагрос сказала, что вот, у тебя мозги между ног, и пожелала ему удачи, и напомнила, что кровать имеет ширину 2 метра, но жизнь длиннее. В общем, пафос на пафосе пафосом погоняет, эти все речи, каждую серию повторяются. И тут я хочу задать вопрос Милагрос. А почему она так уверена, что для Иво важно, чтобы Андреа его любила в том плане, в котором ты представляешь любовь, то есть такую до гроба настоящую, вечную и чистую? Это ж не так. По-моему, для него самая классная ситуация — это когда его избранницы на данный момент к нему не привязываются. То есть они не требуют от него серьезных отношений, не требуют каких-то обязательств. И если мы посмотрим на историю его отношений, то у него все было хорошо с этими всеми его девушками, пока он по дурости там не смямлил им какое-то предложение. И потом, когда те уже начинали говорить там про свадьбу, про какие-то планы, про квартиры, ему становилось плохо, ему уже не нравилось, он уже начинал смотреть направо, налево, вверх, вниз. Так же всегда происходило. Так что его как раз не интересует, чтобы кто-то к нему вот так вот привязывался и ожидал, что он будет чьим-то избранником навечно, потому что это не то, что он сейчас ищет. Разве не так?
Так, так, ну и если задуматься об альтернативе, то есть Милагрос же опять тут намекает на то, что вот, она тебя не любит, а я-то, давай вспомним, как же у нас все было хорошо. Но если сделать то же, что и ты предложила до этого сделать, и посмотреть на то, что мы видели в прошлом, так просто, ну, вспомнить, как проходили их отношения. Ну, так же не было там ничего идеального, ничего такого, что ох, ах. Они, если и могли прожить нормально, мирно на протяжении 2 дней, то потом это все заканчивалось почему-то. Не инопланетяне же прилетали и кого-то там похищали или что там случалось. Все как-то сводилось в какие-то склоки, сплетни, недопонимания, проблемы в коммуникации. И что, это каким-то магичным образом вдруг решилось? Тоже ведь нет. Уже 100 раз пробовали. Ну, там, конечно, отношения не отношения были. Но даже если считать, что это были якобы такие высокие отношения, то это же ужас какой-то. Если это высокие отношения, то, наверное, Иво и этого не хотел бы.
Да, то что тогда низкие отношения? Ну ладно, Иво после этого вернулся к себе в комнату, а Андреа уже там стала жаловаться на Милагрос, рассказала, как та ее обзывала, угрожала и вообще объявила ей войну. А Иво стоял и смотрел в одну точку, а именно на кровать, и потом сообщил Андреа, что он думает о длине кровати. То есть смотри, как пафосная речь на него повлияла. Человек задумался, какого же все-таки размера кровать, какой его смысл жизни, действительно ли он правильно поступает. Интересно, кто-то в это поверил?
Ну, не знаю, наверное, те, кто читает все эти цитатки от Джейсона Стэтхэма. Наверное, это были они. Ну, и позже Иво уже пришел к Милагрос и хотел с ней поговорить о какой-то крысе. Но Милагрос ответила, что она не хочет общаться об Андреа, ха-ха-ха. Иво сказал, что Андреа вообще-то на тебя жаловалась и сказала, что ты доведешь ее до срыва. А Милагрос ответила, что Андреа все врет и вообще она с крысами не связывается, поэтому и бросила Иву. В общем, все крысы, мы знаем, все-все-все крысы вокруг. Ну, а позже Ива уже стал собираться на работу. Что? Ива стал собираться на работу? Ну, ладно. Но Андреа попросила его остаться с ней. Вот, хорошая причина, чтобы не идти на работу. И давай послушаем, что же было дальше.
Давай.
Пожалуйста, не уходи.
Почему?
Я боюсь оставаться одна.
Андреа, это же абсурд. В доме полно людей.
Именно поэтому. Милагрос тоже дома.
Ну и что?
Как это, ну и что? Она мне угрожала. Она уже подбросила мне крысу.
Андреа, не волнуйся, ничего не случится.
Откуда ты знаешь, что ничего не случится? Она поклялась, что принесет тараканов, пауков и другую дрянь.
Успокойся, пожалуйста.
Я не могу успокоиться.
Это все твое воображение.
Хочешь, чтобы я сошла с ума?
Я этого не говорил.
Нет, ты сказал, что у меня больное воображение.
Просто так говорится.
Да, я сумасшедшая.
Нет.
Так, ты хочешь дать мне понять, что я сошла с ума?
Пожалуйста, сделай мне одолжение. Возьми себя в руки.
Так я не понимаю, а что, Андреа больше не работает в Декоро Конструкционес?
Не знаю, почему она не идет на работу вместе с Иво. Зачем оставаться в доме, если ты так боишься этой Милагрос ужасной? Ну и вообще здесь сценаристы отупили ее страшно. Mm-hmm. Если сравнить эту Андреа с той Андреа, которая была в первых сериях, ну это же два разных человека. Mm-hmm. Ой-ой, боюсь таракана, сейчас Милагрос принесет тут мне весь экзотариум. Притащит тебе и тараканов, и жабы, и, не знаю, змей каких-то. Ну, ну какой-то абсурд просто. Uh-huh. И что, что нам хотят показать? И женщину в истерике, uh-huh. и Ива yeah. такого, который, ой, ну успокойся, ну у тебя же явная истерика, держи себя в руках, uh-huh. это же твое uh-huh. больное воображение. Ах, спасибо, uh-huh. сценаристы.
ПМС. Uh-huh. Ну ладно, Андреа все-таки как-то потом доползла до офиса. И встретилась с Пабло, чтобы обсудить их планы, о которых они давно не говорили. Давай послушаем, какие были идеи у Пабло.
Давай.
Не волнуйся, с Ивой у меня все в порядке.
Не будь такой самоуверенной, чтобы держать Иву, тебе еще чего-то не хватает.
Знаю. Выйти за него замуж.
Это было бы неплохо, но не надо спешить, это не самое главное.
Что же самое главное?
Ребенок.
Я не люблю детей и не собираюсь заводить ребенка.
Нравится это тебе или нет, но только так ты сможешь привязать его к себе намертво, чтобы больше он никуда не делся.
Если ты так считаешь...
Да, считаю. Но только не так, как у тебя уже было. Ты пьешь таблетки?
А тебе какое дело?
Прекрати пить таблетки, и ты забеременеешь.
Ну, Пабло стоит устроиться учителем в школу по секс-образованию.
Может, он себя немного подтянет, да?
Да. Ну, несколько моментов. Один. Видели, слышали, было уже, помним, как Андреа летела со второго этажа, и ее, кстати, тогда это не пугало, а сейчас, да, ее всякие букашки пугают, ну, понятно. Андреа чудным образом поменялась. Б. Вот эти фразы Андреа. «Да не нужны мне дети, я вообще не хочу их иметь, и я не люблю детей». Ну, это ж с точки зрения с колокольни наших 75-летних сценаристов должно было придать ей такой негативный образ, понимаешь? Что это такая за женщина, детей не хочет заводить? Фу, 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 тьфу ты!
Ну и здесь же «не люблю и не хочу заводить», они вместе сложили. То есть не просто «я не хочу детей», а «я их еще и не люблю». Соответственно, если ты детей любишь, значит, ты и хочешь их завести. Вот это аксиома, знаешь, оно mm-hmm. связано одно с другим и никак по-другому не работает. Ты не можешь любить детей, но не хотеть своих детей. Вот. Или не любить чужих детей и хотеть своих, например. Ведь тоже такое бывает.
Да.
В общем, да, это все-таки штампы дурацкие и глупые.
Ну и третье, конечно, вот эти стандартные приемы, да, что заведи, и только так ты можешь к себе кого-то там привязать. Ну как, на Пабло это как не очень сработало, у него же там где-то есть ребенок на стороне. И как-то Марина решила не привязывать к себе такого муженька, который лупит ее.
Да-да, странно, что Пабло, имея такой опыт, так это все рассказывает Андреа, словно, опять же, это аксиома. Ну, Андреа ничего не ответила на это все, а позже пришла к Иво. Тот не понимал, почему это она пришла без кофе. Андреа и кофе, они просто вместе связаны навеки. Но у Андреа была идея получше. Она предложила сходить куда-нибудь. Ива ответил, что не может, потому что у него запланирована встреча с Домингесом. Но Андреа сказала, что у Домингеса рейс отменили, и он не прилетит. Поэтому они могут отдохнуть. Ну и Ива понравилась эта идея. А позже Андреа и Милагрос уже пересеклись дома в коридоре, стали друг другу грубить, и когда Андреа ушла, Милагрос решила подсунуть ей паука Макарену. Вот так Макарена превратилась в паука. Ужас какой-то.
Это по Кафке.
Да, точно. Ну и потом она зашла тихонько в комнату Ива, и Андреа, я так понимаю, теперь уже подложила паука в постель, и когда выходила, Ива ее застукал. Не понимал, что она делала в его комнате, и тут они услышали крики Андреа, Ива побежал в комнату, увидел, что на кровати паук, стал допрашивать Милагрос, они там ссорились очень долго, кто что не так сделал, кто кому надоел, ну и Милагрос в конце концов сказала, что вот это она выбрала самый глупый способ, чтобы бороться за того, кого она любит.
И что она хотела этим сказать? Ну, какую реакцию она ожидала? Она сказала эту фразу, и что? И что он должен был ей сказать? Ой, божечки, раз ты пошла на такие унижения, раз ты решила показать себя с такой глупой стороны, значит, ты меня действительно любишь. И спасибо, что ты борешься за меня, и, возможно, у тебя есть шанс меня завоевать.
Завоевать, спасти, что там еще? Забрать себе то, что принадлежит ей. Ведь я сам никогда не могу принять эти решения. Это все так сложно. Жизнь вообще сложная штука. Я так люблю, чтобы за меня все принимали решения и забирали меня, завоевывали, раздавали, отдавали, передавали. Мне это так нравится.
Ну, я бы не удивилась, если бы такие мысли пролетали бы у него в голове.
Ну да, в этом сериале это, конечно, не удивительно, но да, как это все можно воспринимать в реальности нормально, я, конечно же, не знаю, и я не знаю, на кого были рассчитаны вот эти, да, слова о том, что это самый глупый способ бороться за того, кого ты любишь. Ну, значит, ты дура. Окей, все, призналась, молодец.
А мне еще интересно, а есть какие-то не глупые способы за кого-то бороться?
Но не знаю, наверное, быть честным и уважать человека, и относиться к нему нормально, и не строить никаких козней, и, опять же, общаться по-человечески. Я так думаю, что, ну, как минимум эти. Может быть, еще можно с десяток найти.
Ну, тогда, мне кажется, это не борьба, потому что, ну, ты там, допустим, честный, правильно общаешься, четко высказываешь свою позицию, говоришь там, вот ты там мне нравишься, я тебя люблю, я бы хотела быть с тобой там в каких-то серьезных отношениях, а он тебе, ну, или она там, не знаю, отвечает, ну, спасибо, но нет, я там не ищу серьезных отношений, или ты там мне не нравишься, или меня интересует кто-то другой, то как в таком случае бороться? Ну, что тут можно не глупого после этого сделать?
Не, ну с этим я согласна. Видишь, я уже сама запудрила себе мозги сериалами и пропустила это слово «бороться», которое ты сказала в первом своем вопросе. Да, да, конечно, здесь уже ты не будешь бороться. Что ты сделаешь? Скажешь, что «ой, а я теперь выпрыгну из окна, если ты со мной не будешь, и если ты мне не скажешь «да». Ну, понятно, что это все будет глупо, и восприниматься это не будет как какие-то попытки здоровые наладить отношения или, я не знаю, дальше их развивать. Тут, опять же, надо отнестись с пониманием к ответу и уважать это все.
Именно. Ну и ладненько, оставляем это, переходим на нашу третью линию. Она у нас на дискотеке. Рамон собирает со всех взятки, со всех парней, девушки которых участвуют в этом конкурсе, который все еще продолжается. И каждому из них он обещает, что именно его девушка победит на этом конкурсе. Ну, а позже немного пришел сам Рокки и сообщил Рамону, что не понимает, что они будут делать, когда конкурс закончится, победительница будет одна, а парни вернутся, и у них будут какие-то претензии. Ну, и у них явно появилась какая-то идея, потому что они позвали Чимуко и сообщили ему, что для того, чтобы Глория его приревновала, ему нужно стать хозяином дискотеки на время. Ну и Чимуко ничего не заподозрил, он обрадовался. А Рамон себе спокойненько продолжал собирать взяточки. И также сообщал парням, что если что-то пойдет не так, то стоит обращаться к Чимуко, если что. Непонятно, с какого перепуга Глория почему-то должна была бы приревновать Чимуко. В этом есть какая-то необходимость?
Я не знаю, почему это все так описали и, да, каким образом это все должно было улучшить их отношения, я так понимаю. Ну, в общем, странный подход. Опять эти все приемы Рокки и Рамона нужно воспринимать, как мы знаем, совершенно наоборот. Но мы переносимся недолго в особняк, где Глория чуть не подожгла кровать, потому что она занималась каким-то то ли гаданием, то ли чем. Там решила зажечь огонь в кровати, но это все как-то было непонятно. Но она жаловалась Милагрос, что хотела пойти на дискотеку, но потом передумала, потому что, оказывается, она ревнует, когда Чимуко продает сэндвичи девушкам, а к зарплате его она не ревнует. Странная какая-то.
Это прекрасное замечание.
Ну, все не так человеку, я не могу понять эту логику. Ну, а Милагрос не понимала, к кому или к чему же она ревнует, к Чимуко или к сэндвичам, ха-ха-ха, вот так подколола. Ну, а на дискотеке Рамон и Лаура, или Лаура, я уже не помню, как там ее было звать, весело проводили время и там пили напитки, ели еду, и к ним пришел Чимуко. И приказал забрать все со стола, а девушке сказал уйти. Рамон не понимал, почему это вдруг, но Чимуко ответил, что как хозяин дискотеки он не может всем все бесплатно раздавать. А Рамон стал, в свою очередь, подлизываться и пообещал, что Чимуко станет хозяином не на один, а на два дня. Ну и Чимуко обрадовался и попросил это все объявить перед конкурсом, а также попросил выпустить на сцену группу его кузена, которая называется «С выражением». Но я не смотрела в оригинале, честно говоря, что там было, ну, будет с выражением. И эта группа, как оказалось, должна была петь какие-то итальянские песни. Ну и, в общем, Рамон представил, в конце концов, Чимуко как хозяина диска и организатора конкурса, что важно, он всем там парням подмигнул, и объявил группу, только он сказал не с выражением, а с чувством уже, поэтому так и непонятно, как же эта группа называлась.
Ну, тут плюс один Чимуко за то, что он решил пресечь бесплатное раздавание еды, и, может быть, Чимуко в роли менеджера это бы пошло на пользу этой дискотеке и бизнес-уроки, в конце концов. А эта группа, она в оригинале точно так же называется «С чувством». То есть непонятно, почему они первый раз сказали «С выражением», наверное, это по контексту им показалось лучше подходит. И сами песни, конечно, которые они пели, это, знаешь, какая-то итальянская версия вот этих свадебных песен, такие гоп-гоп-гоп. Ой, то б'є, тому наливайте, то не б'є, тому не давайте, то покаже в черзі дно, тому щастя і добро. Ну, очень похожий мотивчик. Ну ладно, давай закончим с этой дискотекой. Мы узнаем в следующей серии, чем это все закончится. А пока переходим на четвертую линию. Дамиан объявился только виртуально. Он позвонил в особняк и хотел поговорить с Пабло, потому что выборы, наконец-то, уже воскресенье. Мы дожили до этого дня.
Поздравляю.
Ой, я не могла поверить своим ушам, когда это услышала. Ну, а Федор раскричался, когда услышал, что тот звонил, приказал вернуть деньги. Но Пабло сам решил пообщаться с Дамианом и сказал, что вот если Пабло победит на выборах, то Дамиан обязательно вернется. Феда непонятно, это обрадовало или нет, он просто сообщил, что он хочет его убить, и все продолжал интересоваться, что же там с его деньгами. Ну, а Репетти наблюдал за этим всем и просил всех быть по сдерживанию, чтобы они не ругались, а Феда обиделся на Репетти и сказал Пабло, чтобы он не разрешал Репетти управлять его карьерой будущей, политической. Ну, а Репетти встал в позу и сказал, что, ну, меня стоит и уважать, потому что я давно на госдолжности. И тут Феда решил его подколоть, потому что, как оказалось, Репетти начинал свою политическую карьеру с работы в метро.
У меня была когда-то история, я садилась в поезд, и там параллельно в тамбуре парень не мог никак распрощаться со своей девушкой, а кондуктор все пытался их как-то разборонить и говорил, что «слушайте, поезд уже скоро отчалит, давайте все-таки выходите кто-то из вас». И этот парень, он так разозлился и начал кричать на этого кондуктора и говорить: «Вы знаете, кто мои родители? Вы знаете, кто мои родители? Мои родители — железнодорожники!» Ну вот, это тоже такая же политика. Может быть, там какая-то своя мафия, слушай, там где-то в метро или вот у железнодорожников тоже.
Я не знаю, но Феда так еще интересно уточнил, что Репетти работал в метро еще до приватизации. И я думаю, елки-палки, приватизированное метро, кто его купил?
Кто решил потратить все свои деньги и обанкротиться?
Да, да, общественный транспорт везде работает в убыток, но в самом лучшем случае они выходят на ноль. Например, как нью-йоркское метро, оно работает в ноль. Но в остальных местах это все дотационный сервис, государство доплачивает, потому что, чтобы оно было прибыльным, там надо проезд увеличить, наверное, в раз 10. Ну, в общем, отойдем от темы метро. У них оно какое-то сказочное и очень прибыльное. Аргентинцам нужно поделиться опытом с миром. А Феда после этого сказал, что хочет обязательно отпраздновать победу Пабло и пригласить на вот эту вечеринку и друзей, и журналистов, и партнеров каких-то. Но Репетти был очень против, потому что после выборов планируется собрание партии. Ну, а Пабло сказал: «Ребята, успокойтесь, я везде успею, и на вечеринку, и на собрание партии». Да, непонятно, что они планировали делать это одновременно, и, ну, эта партия с каждым разом звучит все больше и больше, как КПСС.
И да, это мне тоже показалось, что так оно и есть. Ну, посмотрим, что там за выбор, что там за партия. Может быть, покажут нам. А пока переходим на пятую линию о Фабрицио, который встретился с Падре, чтобы пообщаться о Милагрос. Конец.
Зачем? Ну, зачем они вставили это в эту серию? Что, они не могли этот маленький 30-секундный клочок перенести в следующую, там, где наверняка будет проходить этот диалог?
Ага, Таня, ты теперь не будешь спать и будешь думать, о чем они хотели пообщаться, что же это за секретики такие, ну что там может вообще быть, ну неужели Фабрицио скажет, что она не такая, как все, и что у него к ней чувства, ну нет, не может же такого быть, нет.
Ну, посмотрим. А может быть, Аня, он скажет, что слушайте, ваша Милагрос не такая классная, как вы думаете. Все, о чем она думает, это месть. Она говорит, что она не про деньги и всегда заявляет, что хочет помогать бедным и несчастным детям. А у самой там и домики, и наследство, и акции. А денежками с вами, падра, не делится.
И тут нам показывают на каком-то дальнем плане Бенджамина Франклина, который раз и сломал громоотвод, и молния такая раз и ударила Фабрицио, и все, Фабрицио выписали из сериала.
И он поехал сажать розы в Сибирь.
Вот-вот.
Ладно, закончили с этой замечательной серией и переходим к нашим номинациям. Аня, есть ли у тебя герой?
Я думала и решила с большой натяжкой, но все-таки записать Чемука, не считая того выпада в сторону Феда дурацкого. Он, в принципе, неплохо себя вел. Опять же, он не понимал, почему это все на него взъелись. Он даже хотел пожертвовать собой ради Берни и уволиться. Ну, вот сам посыл, в принципе, неплохой. Ну, такой, конечно, даже смелый, можно сказать. Но его исполнение было дурацким. Ну, и мне понравилось на дискотеке вот это все. Он неплохой менеджер. Ну, и за это, конечно, его все не любят. Но если смотреть на Чемука, то он никакой не дурачок, он много чего умеет. Просто он крутится в этой ужасной компании этих ленивых людей, которые привыкли, чтобы им все с рук сходило, и чтобы там какие-то махинации везде вокруг них крутились, и что все не можно просто честным трудом заработать. Поэтому и Чемука, соответственно, это болото, как мы и говорили в прошлом выпуске, затягивает. Вот. А если бы он сам по себе был, мне кажется, он бы достаточно хорошим менеджером стал.
Да, я согласна с этим, но я все-таки не записала никого в героя, потому что выбор был достаточно скудным. Так что предлагаю переходить к злодеям. Есть ли у тебя злодей?
Да, у меня есть злодеи, можно было записать двух, может и больше, как всегда. Я записала Рамона больше, чем Рокки, он злодей, потому что он активно занимался сбором взяток, и также он опять играет в непонятные игры, он то с Сокора, то с вот этой Лаурой, и мне это не нравится. Потому что он недавно заигрывал к Сокоре и рассказывал, что вот, это все она виновата, и она не хочет выходить замуж. Теперь же вот он сидит с девушкой, приятно проводит время. Так какая у тебя позиция, Рамон? Ответь мне на этот вопрос.
Ну, понятно, я принимаю. Я тоже записала Рокки и Рамона. Ну и понятно, за это все взяточничество и за то, что они подставляют Чемуку, который вроде бы является членом их компании дружеской, да? Но я вот еще о чем подумала. Вот Милагр всегда толкает речи о том, что вот в этих бедных, несчастных людей и камня за душой они не держат, и все просто прекрасно. А тут люди криминалом занимаются, взятки берут, это, ну, криминальный кодекс, взяточничество. Какую мораль они нам тут показывают про бедных людей?
Ну как, какую? Это их довели. Это все богатые виноваты, их довели. Вот и все.
Ну, я просто думаю, они параллельно в одной серии показывают, как там Феде налажал. Там что-то недоплачивал, там забирал какие-то документы, там подделывал. В общем, вот эти беловоротничковые криминалы, да? Ну, и это, конечно, нам преподносит с ужасной стороны, что вот праведный Берни может шантажировать этими вещами Федерико, и это хорошо, потому что все же на стороне Берни, и он такой прекрасный, и шантаж это совсем не ужасно. Тут показывают такую же ситуацию, фактически, такого же плана преступления, ну, и мы должны видеть Рокки в Рамоне и во всей этой компании, ну, со стороны, из колокольни сценаристов, ну вот лучших людей, более чистых людей. Хотя, ну, странно это даже в одной серии как-то сопоставлять, я не знаю.
Да, ну они же этого не видят. Они прописали 5 минут и забыли о том, что они писали до этого. Ну, ладно, давай, наверное, тогда переходить к дуракам уже, говоря о сценаристах. Кто у тебя дурак?
Не сценаристы, хотя могли бы быть, как и в каждой серии. У меня Бернардо, который променял свои секреты, которые он собирал вот эти многие года на должность управдома, которую он ненавидит. Логика не вижу. Тут, конечно, можно было бы в злодея записать за весь шантаж, но это такая длинная история, и лучше в данном случае уже сконцентрироваться на последствиях, да?
Ну, и злодеев там много просто в этой даже истории. Там и Феда злодеи, и Берни злодеи, все там злые. Ну, а я записала Милагрос, потому что она сама призналась, что она дура. Поэтому, ну что, раз ты мне на подносе это все предоставила, Милагрос, я тебя и запишу, конечно же, быстренько в номинации.
Понятно. Приняли, проехали, переходим к мистеру морковке. Что на сегодня?
Сегодня 3 морковочки за дискотеку, за вот этот весь шантаж, за взяточничество, за всякие криминальные делишки. Ну вот, справедливая оценка, я считаю.
Понятно, ну и тогда переходим к нашим комментариям.
Комментарий первый. Почему Бернардо не идет жить в свой дом? Миль же его купила, и там никто не живет.
Угу. Кстати, таких комментариев было достаточно много. Все вдруг вспомнили про домик Милагрос. Это интересный вопрос. И вообще непонятна история с жильем Бернардо, что он делал это все время, пока он был уволен на этот день или полтора дня, или сколько там времени прошло. Действительно, они так показывали, как будто он там под деревом в обнимку с булочкой и ночевал. Но было бы интересно, если бы они, может быть, продлили это, и Милагрос с барского плеча предоставила ему свой дом, тем более это также и его дом детства, и там бы можно было что-то раскрутить, и Милагрос как вроде бы отбелить. А так они пустили все на круги своя.
Угу. Комментарий второй. Андреа обувает сапоги на голую ногу, а размер ноги, наверное, 44-46. Лапище.
Ха, нашли еще один недостаток. Аня, ты ведешь список?
Таня, мне просто показалось, что это, наверное, не знаю, Донателло Версачи, или, может быть, Дольче или Габбана увидели свои ботинки, или что там было, сапоги, и такие: о боже, наши сапоги на эту голую ногу, они же еще размера номер 39, а у нее явно 44-46, но мы же не можем это не написать, потому что мы эти сапоги и придумали, мы их собственноручно сделали, а здесь такое варварство. Ну, кто же еще мог это написать?
Ну, я, кстати, не заметила, какой там у нее размер ноги, честно говоря, я концентрируюсь на этих вещах, но я вот думаю, что с таким ростом, а рост у нее очень высокий, модельный, важно иметь не маленький размер ноги, ну, по крайней мере, выше среднего, так, чтобы оно было пропорционально росту. Это улучшает походку людей. Люди, у которых рост не пропорциональный размеру ноги, у них может быть плохая походка, и вообще это может создать определенные проблемы, там ноги уставать, еще что-то. То есть это вполне нормально, что у высоких людей больше размер ноги. Ну, это в общем нормально, когда у тебя любой размер ноги, какого бы ты роста не был, и это и так понятно. Но просто в случае высоких людей, если бы у нее был 37 или 36 размер ноги, хотя он, может, у нее такое есть, мы же не знаем, то, возможно, бы она и не смогла стать моделью, потому что у нее была бы походка, как у Тани.
Видишь, Таня, ты на своем опыте знаешь, как это сложно. Комментарий третий. В этом доме невозможно уволить ни одного работника. Хоть за кражу, хоть за оскорбление, хоть за какие идиотские выходки. Почему жалко Бернардо? Он 20 лет продержался только из-за того, что при каждой попытке его уволить прибегал к шантажу. Как только семейных тайн не осталось, у хозяев появилась возможность его уволить. Знал же, что все к этому идет, как только шантажировать будет нечем. За 20 лет и денег можно было скопить. Работал без выходных. У горничных зарплата 500 песо. Судя по словам, о платье Лины за 1000 песо две зарплаты. Да и сам пару серий назад говорил, как надоело прислуживать и как он терпеть не может Луису и так далее. В чем трагедия? На пенсию отправили. Да ему по фильму лет 40. Тяжелым трудом не занимался. Всю жизнь указания раздавал. Сидит булочку в тоске ест, о пенсии думает. Дон Пеппа и то в автосервисе, в саду, даже на дискотеке ночами работает. Шел бы тоже на дискотеку. Она как квартира Ива, там все тусуют. Или шел бы жить в родной дом, который Милагрос выкупила, начал бы отношения со своей старой подругой, или бы Марту забрал, ей все равно, кто с нее передник снимет. Было бы даже интереснее, а то одно и то же, по кругу. А если не хотел уходить, так сразу бы прибег к своему испытанному методу шантажу. Зачем эти нюни? Понятно, что это сериал и ляп на ляпе, но последние 50 серий, кроме как на перемотке, смотреть было бы невозможно.
Ну, смотри, сколько предложений. Я поддерживаю этого комментатора, и единственное, что зарплата у горничных не 500 песо, она в два раза меньше. Ну, а в общем, все аргументы, по-моему, понятны, если это переносить в настоящую жизнь. привнести в этот сериал какого-то здравого смысла, что мы, конечно, понимаем, делать не нужно, но мы, тем не менее, этим занимаемся.
Да-да, ну, мне тоже понравилось, что здесь столько советов, не просто там сказали «ай, дураки все», а предложили кучу сюжетных линий, все аргументировано, и за это плюс. Комментарий последний. «Я посмотрел все серии и скажу одно. Как можно такое снимать? Что за семейные ценности тут показаны? Одно разложение личности, деградация и никаких семейных ценностей. Этот дом какой-то цирк и притон».
Ну, я согласна с фрустрацией этого человека в общем смысле. Кто, как не мы, можем это понять. Но с другой стороны, я не совсем понимаю, что такое семейные ценности. Ну, они бывают разные. И понятное дело, что эта семья аморальная, как там все кричали в прошлой серии. Но, с другой стороны, мне также непонятно, какими должны выглядеть вот эти единственные идеальные семейные традиционные ценности. И существуют ли они?
Ну вот, у них семейные ценности — это мстить всем, втыкать палки в колеса, ножи в спины. И что там, шантажировать. Вот это их ценности, да. Ценности, они же разные бывают. Ну, понятно, что комментатор хотел сказать, там стандартный набор всех этих вещей, которые перечисляют, так же, как и стандартный набор пожеланий, там, счастье, здоровье, взаимопонимание, что там, добро, удача, вот эти все общие слова. Ну, посыл был хороший, я согласна, что дом и вправду какой-то цирк и притон, и разложение личности — это девиз этого сериала. Здесь мало кого можно взять вот за такой пример жизненный, чтобы на него ориентироваться, если это молодое поколение смотрит. Поэтому, да, вот, наверное, жаль этому человеку потраченного времени.
Да, в поисках утерянного времени. Это альтернативное название этого сериала. Ну ладно, и давай на этой грустной ноте будем прощаться. С вами была Таня
и Аня. До новых встреч.
Пока.
Спустя 5 минут активных поисков они нашли Берни. Берни сидел на каком-то дереве. Ну, в смысле, дерево уже было такое упавшее. Это было, как это, лог. Как это?
Бревно.
Точно, дерево упавшее. Ваня.
Ну, к чему этот спектакль?
Ой, блин. Сейчас, секунду. Ну, окей, я все вроде бы. Непонятно мне... Не так, мне все непонятно в этом. В этой рубрике.
Меня тут начал наушник на меня кричать. Я говорю, battery low.